Служебный вход.
Сегодня у нас в гостях кинокритик Егор Москвитин. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо.
Я не так часто смотрю кино или сериалы, но если выпадает время, то мне сложно выбрать одну кинокартину из всего многообразия. И очень много времени уходит на подбор фильма, соответствующего запросу по жанру, по актерам. И вот тут как раз приходит на помощь кинокритики со своим чутьем на хороший продукт.
Лично я при выборе кино, книг, сериалов или спектаклей всегда ориентируюсь на мнение профессионалов. Можно ли полностью доверять рецензиям критиков? Давайте спросим у нашего гостя. Сегодня я, Дарья Гудкова, и Анастасия Грибова попробуем это сделать. Егор, расскажите, пожалуйста, чем занимается кинокритик?
Кинокритик – это, как мне кажется, служба доставки кино. А кино, в свою очередь, это способ человека узнавать себя и узнавать других, то есть мир вокруг себя. А есть такое высказывание, что кино – это главное проявление коллективного бессознательного сегодня. То есть кинопоказы проходят в темных залах, все это напоминает сон, и там мы наконец-то сталкиваемся с тем, что происходит у нас в головах. Поэтому все фильмы всех стран мира, какими бы разными ни были эти страны, зачастую похожи по своему конфликту, по своим героям, по своим каким-то архетипическим встречам, архетипическим персонажам, с которыми мы встречаемся в этих историях. И самое главное, они все похожи своей морали. То есть, соответственно, кинокритик — это тот, кто помогает тебе найти себя в образах из кино и узнать что-то про мир вокруг, про чужой опыт, про чужие переживания, про историю своей страны, про историю мира, пофантазировать о будущем и так далее. То есть кино — это окно в мир, ну а мы, соответственно, рядом с этой форточкой стоим и стараемся, чтобы вы в нее заглядывали. Вот я думаю, что такая основная наша работа, но на самом деле, конечно, поскольку кинокритики — это не киноведы, то есть не люди академической профессии, академического труда, а самые разные люди, и чтобы стать кинокритиком, на мой взгляд, достаточно всего лишь один фильм в жизни посмотреть и рассказать о своем опыте, связанном с этим переживанием, то каждый занимается критикой по-своему. То есть кто-то действительно занимается тем, что рекомендует, что посмотреть в выходные, и старается под вкусы своей аудитории каждую неделю найти какой-нибудь фильм или сериал. Кто-то занимается вот именно вот такой гуманитарной составляющей этой работы, то есть пытается через фильмы на самом деле писать о чем-то большем. Так что все зависит от самого кинокритика, но мне вот больше кажется, вот это именно работа посредника, то есть того, кто помогает истории встречаться с человеком, фильму со зрителем.
Согласны с моим утверждением, что можно полностью доверять мнению кинокритиков, прочитать рецензию, если написано, что вы, например, Егор Москвитин, рекомендует этот фильм, то я могу смело все.
Нет, я думаю, что нет, потому что сегодня кино, оно тебе импонирует не в зависимости от того, как качественно сделано, а в зависимости от того, затрагивает ли оно те проблемы, которые волнуют именно тебя. То есть существует огромное количество сериалов, которые, допустим, проходят мимо меня, потому что я мужчина такого-то возраста, а живущий в таких-то обстоятельствах, я просто не чувствую чужих трагедий, чужой боли, чужих переживаний. То же самое связано и с оптикой, через которую критик рассказывает о кино. Например, есть критики, которые пишут, смотреть или не смотреть. Наверное, им в какой-то степени можно доверять. Но я, например, критик, который с каким-то очень сложным личным набором переживаний, связанных с трудом. То есть я вырос в большом уважении к чужому труду. Это связано с детской травмой, когда меня в один период школьной жизни заставили родители работать дворником, чтобы я никогда не критиковал чужой труд и любой труд уважал. И, например, у меня есть при этом еще синдром самозванца. То есть я хочу сам снять кино, и я восхищаюсь теми, кто уже это делает. Поэтому каждый раз, когда я пишу про чужой труд, про кино, а кино — это всегда труд сотен людей, и чаще всего мы понимаем, что труд не удался, да, то есть плохих фильмов больше, чем хороших, то я пишу не с точки зрения смотреть или не смотреть, а я пишу с точки зрения, что получилось, а что не получилось, и почему не получилось, и как могло бы быть больше. То есть я невольно назначаю себя соавтором этого произведения и фантазирую о том, каким оно могло бы быть. И поэтому мне даже на плохих фильмах сидеть интересно, потому что я пытаюсь изучить чужой опыт и понять, что пошло не так. Но зрителю, который не собирается снимать кино, который просто хочет пятницу вечером получить гарантированное удовольствие, мои рецензии могут оказаться вредными, потому что я с большей благожелательностью и сочувствием пишу о картинах, которые того, возможно, недостойны. Соответственно, тебе нужно найти того критика, который с тобой находится на одной волне. То есть вы с ним интересуетесь одной и той же темой, например, проблемой репрезентации женщин в кино. Или вы фанат одного и того же жанра, например, аниме, да, или какой-нибудь манги, и вы больше в этом понимаете, чем другие критики. Вот, а есть такая шутка, что надо найти критика с теми же психическими заболеваниями, что и у тебя, и вот тогда ты ему сможешь верить, и во всем вы будете совпадать. Но моя аудитория не такая. Мне кажется, что она меньше, во-первых, чем у критиков, которые пишут именно с точки зрения смотреть или не смотреть, но при этом это аудитория людей, которые прямо вот, даже если не сходили на плохой фильм, им все равно на нем будет интересно, потому что они будут думать о теме, которая в этом фильме разворачивается, о том, что что пошло не так у режиссеров или сценаристов, о том, как могло бы быть лучше. Так что у каждого критика свой подход, и, наверное, поэтому нужно знать критика и уже потом решать, доверяешь ты ему или нет. Но, как правило, это после нескольких рецензий люди уже понимают, по пути с этим человеком или нет, и отписываются от тебя, если не по пути.
Егор, а как вы пришли в профессию?
Я в школе очень любил компьютерные игры. В какой-то момент я вообще перешел, мне кажется, из реального мира в мир вымышленных историй, игр, книг, фильмов. И в школе у нас в моем городе Иркутске существовал конкурс, когда можно было писать стихи или рассказы по мотивам игр, то есть то, что сейчас называется фанфики, и за это получать новые игры. Я в этом активно участвовал, и впоследствии газета, которая проводила этот конкурс, позвала меня работать рецензентом игр. Я писал обзоры на игры, получал за это 200 рублей, невероятно этим гордился, и думал, что таким образом я накоплю на учебу. Я очень хотел учиться в ВУЗе, который, с одной стороны, был бесплатным по российской программе, потому что было ЕГЭ, а с другой стороны, он был платным по американской программе, потому что американцы наши ЕГЭ не принимают почему-то пока. Поэтому я копил на учебу в экономическом ВУЗе, где учат финансам, маркетингу, предпринимательству, а занимаюсь рецензиями. Со временем эти рецензии перешли из сферы игр в сферу кино, потому что я все-таки немножко повзрослел, игры надоели, а вот кино я люблю всегда. И даже когда в школе впервые нам дали возможность написать сочинение на свободную тему, я помню, что это была какая-то смешная, неуклюжая рецензия на фильм «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном.
Скажите, пожалуйста, вот по каким критериям оценивается фильм или сериал? Может быть, есть какое-то, не знаю, методичка?
Методичка, наверное, есть у тех, кто занимается киноведением, то есть академической составляющей нашей профессии, или у тех, кто работает в определенном формате, например, на Ютубе или где-то еще. Да, и вот там бывает, что говорят отдельно про актеров, отдельно про графику, отдельно про важность для индустрии. Ну, для меня критерий один — это история, то есть то, насколько она важна, насколько она человечна, насколько она отзывается в сердцах зрителей, насколько она удачно рассказана с точки зрения канона драматургии. Да, есть трехактная драматургия, есть путь героя, есть разные механизмы, которые едины для всех историй во всем мире. Не все о них знают, но именно они помогают историям доходить до сердец. Так что я в первую очередь говорю об истории, потому что если она не увлечет, то ничто другое не увлечет. То есть у хорошей рецензии всегда есть конфликт. Да? Неинтересно просто описать фильм. Нужно описать героя. Это может быть персонаж фильма, да, если он интереснее автора, или это может быть автор, если он интереснее персонажа. А нужно описать его устремление, и нужно дать зрителю, читателю решить, состоялся подвиг героя или нет, или он проиграл. Вот. Так что любая рецензия — это конфликт в первую очередь, а уже потом всяческие описания, оценки и так далее.
А сколько фильмов в день и в месяц вы смотрите, и как вообще запоминаете всех актеров?
И все зависит от сезона, то есть иногда бывает, что ты едешь на фестиваль, и на нем ты смотришь 5-6 фильмов в день. Если фестиваль какой-то центральный, вроде Канн или Венеции, да, куда раньше была возможность у нас ездить, то ты смотришь, наверное, фильма 3, потому что еще тебе нужно написать текста 2-3. Если фестиваль совсем дальний, например, Sundance в Америке или TIFF в Торонто, то ты особо не пишешь оттуда, поэтому у тебя есть возможность смотреть по 5-6 фильмов в день. Плюс все зависит от того, чем ты еще занимаешься, потому что только кинокритик, и ни один кинокритик сегодня не живет, то есть только текстами это абсолютно невозможно. У всех есть радио, подкасты, передачи или какие-нибудь мероприятия. И, например, если ты работаешь отборщиком фестиваля, то иногда ты смотришь там 20 сериалов в день, каждый из которых идет по 40 минут, то есть прямо сутки. Иногда ты смотришь 5-6 фильмов в день. Например, мы каждый год в декабре проводим фестиваль ужастиков, именно интеллектуальных, авторских, то есть фестивальных сложных фильмов в жанре хоррор, которые на самом деле не только пугают, но и рассказывают о каких-то важных социальных проблемах или человеческих трагедиях. И таким образом через низкий жанр ведут зрителя к высокой истории. Так вот, для него я помню, что за ноябрь прошлого года я посмотрел 90 ужастиков, что ли. Вот такие бывают сезоны, так что все зависит от нагрузки критика и его специализации.
А как запомнить? Вот как вы актеров запоминаете? Путается?
Ну, это же работа. Врачи же каким-то образом помнят много-много разных медикаментов.
Это с опытом приходит как-то?
Не знаю, это просто, ну, наверное, с опытом. Вот, во-вторых, если актеры и режиссеры хорошие, то рано или поздно ты с ними столкнешься еще раз, и они уже к тебе примелькнутся. Но, в-третьих, это просто твоя работа. Почему тебе этого не знать?
То есть это чутье какое-то,
ну, наверное,
получается,
да.
Должно
опыт.
Быть. А вот еще вы затронули тему по поводу то, что вот вас приглашают на фестивале. То есть это получается, когда ты кинокритик, ты где-то состоишь, и тебя потом приглашают там, в Торонто, в Америку, еще куда-то.
Я тоже надеялся, что это так будет, что я буду где-то состоять, и меня будут приглашать. Но на самом деле это не так. Все зависит от издания, в котором работает автор. Какие-то издания имеют возможность отправить своего критика на фестиваль, снять ему жилье, купить авиабилеты и даже давать какие-то суточные. Как правило, это либо телеканалы, либо государственные издания. А я почти всю жизнь работаю фрилансером, то есть человеком, который сразу в куче изданий, и я специально подбирал свой пул изданий, чтобы чтобы иметь возможность достучаться до самой разной аудитории. То есть какие-то из этих изданий очень либеральные, какие-то очень патриотичные, какие-то очень узкие, типа искусство кино или сеанса, какие-то очень популярные, вроде бесплатной газеты «Метро». То есть мне всегда казалось, что кинокритик должен разговаривать с самыми разными людьми, потому что если ты только для каких-то условных своих будешь говорить, то в чем твоя польза? А если ты можешь опыт переживания киношных транслировать дальше, то это вроде как немножечко помогает и профессии, и искусству. Так вот, будучи фрилансером, я на все фестивали аккредитовываюсь сам, дальше сам покупаю билеты, сам покупаю жилье, сам там нахожусь и пытаюсь заработать тем, что я продаю свои рецензии и впечатления. Да. Иногда бывает, что фестивали, дружественно настроенные к твоей стране, к тебе, давно тебя знающие, тебя приглашают. То есть, например, я бывало получал приглашение в этом году от фестиваля в Иерусалиме, Израиль, 5 лет подряд от фестиваля в Таллине, в Эстонии, в этом году, разумеется, нет. Ездил в Ереван. Бывало, что даже куда-то в Америку нас отправляли, но в целом, конечно, все большие фестивали, они ожидают того, что критики сами к ним приедут за счет своих изданий или за свой собственный счет.
Скажите, пожалуйста, бывают такие случаи, когда просят написать хорошую рецензию за определенную сумму на откровенно бездарное кино? Ну, либо, может, такое средненькое?
Да, бывают, гораздо реже, чем я думал. То есть я все время думаю, что да, вот есть какая-то вот эта тайная мафия, которая подкупает всех критиков, потому что как иначе объяснить, что критики часто пишут хорошие вещи про плохие сериалы? Но на самом деле это не так. Действительно, вот сколько я занимаюсь этой профессией плотно, наверное, 7 лет после переезда из Иркутска, и вот за эти годы, ну, несколько раз, да, обратились. Вот, и, разумеется, ты отказываешься, потому что ты понимаешь, что твой единственный капитал — это доверие читателя. И если ты вдруг где-то начнешь врать, то рано или поздно эта читательская база сократится, и интерес к тебе угаснет. На самом деле есть много других механизмов стимулирования критики. Например, критиков могут отправлять так называемые пресс-туры. То есть ты вдруг берешь и бесплатно летишь куда-нибудь в Калифорнию на съемочную площадку блокбастера, общаешься с суперзвездой, не один, а в числе кучи журналистов из разных стран. Потом вы свои коллективные вопросы выдаете за свое личное интервью. Вот. И, конечно, тебе хочется, чтобы тебя звали еще, поэтому ты можешь стать лояльнее. Вот эта проблема действительно есть, и сейчас...
У вас было такое?
У меня было, что я ездил, но я все равно писал то, что я думаю. Вот. То есть я либо отказывался ехать на съемки откровенно плохих фильмов, поэтому мне несложно было написать, что фильм хороший. Вот. Либо я куда-то ехал, но все-таки понимая, что фильм плохой, я об этом писал, что он плохой. Но, опять же, поскольку меня называют самым добродушным кинокритиком и самым доброжелательным, то в целом я все равно нахожу какие-то слова, чтобы не оскорблять авторов. Кто-то может подумать, что это какая-то корысть, но на самом деле я просто вот таким образом либо воспитан, либо себя воспитал. Это один из механизмов создания базы лояльных критиков. Вот сейчас его по понятным причинам нет, потому что из России ушли все иностранные крупные компании, которые могли это организовать. А второй механизм, я думаю, сейчас уже думаю, это модерация представления фильмов. Потому что критик, когда он где-то там в кинотеатре «Октябрь» представляет фильм, да, он зарабатывает на самом деле больше, чем он заработал бы на рецензии. И, конечно, ты не будешь выходить на сцену и говорить, сейчас будет ужасный фильм, потом выйдут авторы, и я им испорчу праздник премьеры, задавая каверзный вопрос. Вот, поэтому тебя могут спрашивать, понравился ли тебе фильм. Если ты отвечаешь «нет», то ты знаешь, что тебя, ну, просто не позовут его модерировать. Вот, но опять же, здесь мы возвращаемся к той теме, что наша главная ответственность — это ответственность перед читателем и зрителем, и, соответственно, поэтому ты отказываешься от разговоров о фильмах, которые тебе некомфортны, которые тебе кажутся там эстетически или этически не очень корректными. То есть, да, механизмы создания лояльности критиков есть, но у критиков всегда есть возможность поступить по совести и этого избежать. Всем, кто идет в эту профессию, конечно, нужно быть готовым к тому, что у вас возникнут и личные отношения, да, с режиссерами. Например, вот сейчас выйдет фильм «Сестры» Ивана Петухова, и я с Ваней очень дружу, а фильм мне не понравился. Вот, но при этом моя ключевая компетенция — это говорить о фильмах, а не о друзьях. Поэтому мне придется говорить, что фильм, к сожалению, как мне кажется, как жанровое произведение, а это ужастик, он не работает. Вот, это будет тяжело и неприятно, но это нужно будет делать.
Скажите, пожалуйста, а вот вообще связи в этой профессии важны, и дружите ли вы с кем-то там, с актерами, с режиссерами, с известными?
Я думаю, что связи не важны, потому что у меня их не было. Я начинал с того, что писал из Иркутска, потом переехал в Москву, но при этом именно общение внутри индустрии, когда тебя начинают узнавать и когда люди понимают, что ты адекватен, что ты умеешь рассказывать истории, что ты служишь общим интересам, а наш общий интерес — это делать так, чтобы хороших фильмов и сериалов становилось больше именно в России, то, конечно, тебя начинают рекомендовать и так далее, и так далее, и в какой-то момент все равно часть работы тебе приходит по рекомендациям. Можно ли это считать кумовством или дружбой, я не знаю. Я думаю, что это скорее вопрос репутации. Но единственное, что я заметил, это то, что когда я занимался тем же самым, сидя в Иркутске, а я писал в абсолютно те же издания, в газете, «Газету», «Форбс», «Огонек», «Сноб» и так далее, это все было в никуда. Но как только я стал заниматься тем же самым в Москве, то в силу близости к индустрии появилось больше возможностей. Я стал путешествовать по фестивалям, вести мероприятия и так далее, и так далее.
А бывает такое, что вам просто удается наслаждаться кино там, или сериалом? Или вы все время анализируете картину как профессионал?
Да нет, конечно. Если ты начинаешь анализировать ее как профессионал, то ты забываешь зрительский опыт, а тебе важно своему читателю сообщить именно то, каким будет зрительский опыт. Вот, поэтому нет, ты все-таки получаешь удовольствие. И, например, позавчера я получил удовольствие от фильма «Здоровый человек» Петра Тодоровского. Так что хорошая история всегда на критика действует как на обычного нормального зрителя.
Егор, скажите, а где учиться на кинокритика? Как вообще попасть в ряды кинокритиков?
Сейчас вузов стало много. Есть кафедра киноведения НАВГИК, а есть Московская школа кино, в которой я преподаю, поэтому, может быть, я не объективен. Есть мастерская Creative Writing School Майи Кучерской, в которой я преподаю. Здесь тоже, опять же, я не объективен, но я знаю, по крайней мере, что ребята, которые там отучились, они потом публикуются и в Кинопоиске, и много где еще. Сейчас образовалась именно сделанная самими кинокритиками школа ШИКИ, школа интерактивных искусств, наверное. В общем, ШИКИ она называется, и она виртуальная, и ребята, выпускники этой школы тоже много где публикуются. То есть, на самом деле, это, наверное, не обязательное условие, чтобы стать кинокритиком, и гораздо лучше, если вы придете в кинокритику из каких-то смежных профессий или с каким-то своим уникальным опытом. То есть, например, тот, кто отучился на филолога, может взять и проводить параллели между драматургией литературы и драматургией кино. Тот, кто отучился на архитектора, может жить в соответствии с тезисом старым 20 века, но актуальным, как мне кажется, что кино — это ожившая архитектура. Тот, кто обладает знаниями в психологии, может очень интересно рассказывать о мотивациях героев. И это актуально, потому что зрители сегодня в первую очередь обращаются к сериалам, особенно как к некому психотерапевтическому опыту, как к способу проживания жизненных ситуаций, в которых они либо хотят оказаться, либо боятся оказаться. Вот. Так что каждый приходит с чем-то своим.
А сколько вообще может зарабатывать кинокритик? То есть насколько это прибыльная профессия?
Я думаю, что тот, кто пишет только тексты, не может зарабатывать там больше, 50-100 тысяч в месяц. Тот, кто занимается программированием фестивалей, прокатом, личными выступлениями, ведением мероприятий, он уже может зарабатывать до бесконечности, наверное. Вот. Бесконечности не предел. Но в целом нужно понимать, что это профессия, в которой ты очень долго идешь к тому, чтобы зарабатывать, потом находишься в очень жесткой конкурентной среде, потому что в одной только Москве кинокритиков 700 штук. Это я узнал случайно, когда пиарщик одного из кинопоказов всех на него пригласил, но поставил в копию не скрытую, а в общую. Я такой, сколько нас? 700 человек? Серьезно? Сколько вы знаете кинокритиков? Да, наверное, двоих или одного. Вот. А их 700, и это не считая блогеров, телеграмщиков и так далее. Так что те люди, которые хотят зарабатывать, они в эту профессию идти не должны. Те, кто получает удовольствие от того, что ты кому-то помог рассказать свою историю или кому-то помог найти фильм, который на него повлияет, вас ждем, вас очень не хватает, вы нужны.
А, кстати, вот вы про блогеров сказали, как вы относитесь к тем, кто пришел в эту профессию, просто став блогером и на ютубчике обсуждая фильмы, но при этом набрав какую-то аудиторию?
Абсолютно положительно отношусь, потому что это одна из форм работы ради общей цели, ради того, чтобы кино проникало в жизнь каждого, и каждому благодаря кино становилось легче, спокойнее и яснее, как жить. Я думаю, что когда какой-нибудь кинокритик ругает какого-нибудь блогера, какому-нибудь кинокритику, стоит подумать, что о нем кинокритики думает профессиональный киновед. Мы для них такие же кривляки, такие же невежды, такие же популисты, как и для нас, некоторых из нас, блогеры. Поэтому я к ним с уважением отношусь, и тем более в разные периоды пробую сам делать что-то на Ютубе, я понимаю, что это же настоящее искусство, уметь весело рассказывать, уметь быть понятным конкретной аудитории, подростковой, может быть.
Вы на кого-то ориентируетесь в этой профессии?
Наверное, на Романа Волобуева я долгое время подспудно ориентировался, потому что он придумал этот стиль писать с иронией, но со временем я понял, что нужно развивать какую-то собственную ключевую компетенцию, и моя, наверное, заключается в том, что я не авторитарный рассказчик, то есть я не тот критик, который выйдет на сцену и говорит, я сейчас вам объясню, как оно на самом деле. Я критик-спутник, то есть тот, кто вместе со зрителем чему-то учится, тот, кто не делает вид, что он знает абсолютно все и видел все фильмы, это невозможно. И всегда, когда критики так себя ведут, это, по-моему, довольно смешно.
Ваш самый любимый фильм?
На первом месте будет фильм «Восхождение» Ларисы Шипитько. Это история о двух партизанах на войне, которые оказываются в плену и совершают разные этические выборы. Один становится коллаборационистом, другой принимает мученическую смерть. По-моему, самый сильнейший фильм о войне, который я вообще когда-либо видел, да и не только о войне. А на втором месте будет фильм «Это замечательная жизнь» Фрэнка Капры. Комедийная история об ангелах, которых просят присмотреть за человеком на земле, который решил совершить самоубийство, и по ходу фильма мы глазами ангелов видим всю его жизнь и понимаем, что он всегда шел к тому, чтобы его спасли, потому что он всю свою жизнь заботился о других, защищал других, и он думал, что он ничего не достиг, а на самом деле он столько вокруг себя посеял добра, что в ключевой момент это добро к нему возвращается, и весь город встает на его сторону, и, надеюсь, это не спойлер, он выживает. Вот, а дальше будет советский фильм, это «Чучело» с Никулиным. Мне кажется, кто такой фильм в детстве посмотрит, тот получит прививку гуманизма на всю жизнь. Именно поэтому кино может прямо влиять на судьбы, именно поэтому оно должно в школе быть наравне с литературой. Не наравне, но как некий курс. И я надеюсь, что когда-нибудь я смогу эту мечту реализовать. Дальше будет снова американский фильм «Гладиатор». Такая просто пацанская история о муже, который отомстил за свою жену и за своих детей, о генерале, ставшем рабом, о рабе, ставшем гладиатором, и о гладиаторе, который бросил вызов империи, как это написано в слогане, который я до сих пор помню. Это просто безупречное юношеское кино. На пятом месте будет фильм, который созвучен, на самом деле, всем предыдущим. Это «Седьмая печать» Ингмара Бергмана. История рыцаря, который играет со смертью в шахматы, а на кону стоит судьба труппы бродячего театра. И все это происходит во время пандемии, но не той, о которой вы подумали, а пандемии чумы в средневековой Европе. Вот. Во-первых, и актуальное кино, а во-вторых, тоже о том, что мы должны быть, ну, защитниками чего-то. Вот. В общем, вот это, наверное, пятерка моих любимых фильмов.
Какие новинки? Вот что сейчас будет, чтобы вы прям вот советовали посмотреть? Вот завершающий наш вопрос.
Сейчас идет очень хороший фильм «Дела человеческие» из Франции. Это картина Ивана Таля, в котором снимается его жена Шарлотта Генсбур и его сын Бен Таль. Вторая история, которая мне очень нравится из идущих сейчас, это российский фильм «Зимун». Хороший фильм по-мужски с Антоном Лапенко сейчас идет. И еще, наверное, сериал посоветую. Мне нравится очень «Конец света» сейчас. Это такая хулиганская реинкарнация «Мастера и Маргариты» в современной Москве. Комедия про дьявола, который спустился на землю, чтобы устроить апокалипсис. Мне очень нравится «17.03». Это такой пародийный полицейский детектив про двух сыщиков из абсолютно мрачного Санкт-Петербурга с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным. И, наверное, все. А еще вот, чтобы подкрепить этот тезис о том, что через кино можно исследовать мир, я часто привожу пример с прошлогоднего «Кинотавра». Представляете, год назад, в сентябре 2021 года, на «Кинотавре» было в конкурсе 16, по-моему, картин, и абсолютно в каждой из них фигурировала тема бегства. То есть был фильм «Капитан Волконогов бежал», в котором чекист бежит от своих, потому что не хочет быть чекистом. А был фильм «Подельники», в котором герои бегут из деревни, потому что деревня умирает. Был фильм «Владивосток», в котором герои бегут из Владивостока в Китай во время пандемии, потому что не могут больше жить с бандитами, которые их там притесняют. Был фильм «Дунай», в котором девушка из Москвы бежит в Сербию, потому что она не хочет больше этой стабильной, успешной потребительской жизни. Она хочет какой-то буйства, свободной любви, дауншифтинга и так далее. И хочет проверить себя, может ли она быть экстравертом. А был фильм «Море волнуется раз», в котором двое влюбленных прятались от всего мира в хижине. И по ночам им снилось, что грядет какая-то катастрофа, 9-метровая волна, которая смоет весь мир. И вот они понимали, что раз грядет конец света, то единственное, что нужно, это и имеет смысл, это просто обнять друг друга и где-то спрятаться. Был фильм «Отрави и выброси», где женщины бегут от собственных родителей, от собственных мужей в надежде спастись. Такая сказка про красную шапочку, только наоборот. Вот. В общем, абсолютно в каждом, представляете, в каждом фильме была тема побега, да? И потом проходит полгода, год, и мы понимаем, что эта тема, она действительно очень коррелирует с настроением людей. То есть кино может предсказывать реальность, оно может объяснять, какие настроения витают в обществе, и оно может что-то формулировать про нас, то, чего мы сами еще про себя не знаем. Так что я всех призываю очень внимательно смотреть кино и проводить какие-то параллели между ним и жизнью, и между образами на экране и нашей собственной судьбой. Это невероятно интересно, это успокаивает, это, может быть, даже, надеюсь, просвещает.
Спасибо большое за такую интеллектуальную и интересную беседу.
Спасибо большое. Я, наверное, тоже еще пожелаю, как вы сказали, нашим слушателям найти своего кинокритика. Спасибо.
Вам спасибо.